говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя в студии. С нами Никита Петров. Почему подчеркиваю слово «студия»? Потому что, в общем-то, главные центральные гости у нас, Никита всегда главный центральный гость, но есть еще более центральные авторы книги о политической эмиграции, которые так и называют «свои среди чужих», о том, как политическую, эту самую российскую, конечно, русскую эмиграцию Кремль пытается то ли приручить, то ли, наоборот, уничтожить. Это уже зависит от ситуации, и не только, кстати, политическую он пытается приручить. Там много разных видов эмиграции, с которыми он пытается работать, этот самый Кремль, на протяжении своей последней истории. Наши дорогие авторы берут вот советскую историю отношений Кремля и эмиграции. Представляю вам их. С нами Андрей Солдатов. Андрей, здравствуйте. И с нами Ирина Бараган. Здравствуйте. Они сейчас находятся в Вене. Это не тайна? Вы не скрываетесь там? Нет, ни от кого? Все, значит, мы так... Главное, что я сначала выдала, а потом спросила, можно ли выдавать эту тайну. Ирина и Андрей – это, наверное, лучшие в стране специалисты по специальным службам, специалисты по спецслужбам. Они уже не первую книгу пишут, они работали в «Новой газете», занимались расследованиями такого рода. И, вы знаете, я бы хотела наш разговор... об этой книге, она очень современная. Она, к сожалению, слишком актуальная. Она хорошо написана, хорошо сделана. Она впервые вышла на русском языке. Она уже выходила по-английски. Правильно, Никита, в прошлом году, да? Она выходила по-английски, теперь она по-русски. Читается как, прямо, вот знаете, как свежий выпуск газеты, к огромному сожалению. Но мы начнем даже не о ней, мы начнем с события сегодняшнего дня. Алексей Навальный продемонстрировал, что он разговаривает. В четверг в нашем эфире был Сергей Марков, который сказал, что он ни одному слову не верит из интервью немецкому изданию «Шпигель», потому что Навальный наверняка лежит парализованный, и он, за него пишут спецслужбы, кстати, о спецслужбах. Все это интервью написано для «Шпигеля» спецслужбами. Сам Сергей Марков после нашего эфира заболел коронавирусом, причем мы не виноваты, потому что он был в Крыму в этот момент, когда он нам в четверг рассказывал про парализованного Навального, а заболел он через день, возможно, уже вернувшись в Москву, так что здесь как бы наша студия тоже не пострадала из-за него. Но смысл в том, что он не верил, что он разговаривает. Сегодня оказалось, что мало того, что Алексей Навальный разговаривает как огурец, так он еще это интервью записал довольно давно, дней 6 назад, он сказал, было оно записано Юрию Дудю. И вот давайте мы из уважения к тому, что подвигу, который совершили врачи, послушаем ровно то, что Алексей Навальный говорит о специальных службах и о их роли в его истории.
Применить новичок и такого рода оружие могут только специально обученные люди. То есть ты не можешь просто сказать: парни, вот вам, не знаю, флакон или жидкость, сделайте это. Скорее всего, они отравят сами себя и убьют сами себя мгновенно. Поэтому убийцы, которые используют химическое оружие, это специально тренированные люди. Именно поэтому это одно из косвенных доказательств того, что, конечно, это был приказ Кремля. Это не могла быть просто вышедшая из-под контроля, я не знаю, там, олигарх или какой-то коррупционер. Потому что совокупность... новичок, люди, обладающие, имеющие доступ и умеющие использовать это, не знаю, 5 человек в службе внешней разведки и 5 человек в ФСБ.
Твоя версия. Кто это сделал?
Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина. Можно ли купить новичок в супермаркете?
Нет.
Можно ли купить и сварить его в химиолаборатории? Нет, это бинарное химическое оружие, невозможно это сделать.
Какой-нибудь гений подпольный не может это
сделать?
Нет,
это должна быть довольно сложная химическая лаборатория. И, кроме того, его нужно уметь применить. 2 человека могли, Бортников из ФСБ и Нарышкин из службы внешней разведки, могут написать там: применить активные мероприятия и сварить коктейль номер 9. Да? И приказ им о применении коктейля номер 9 в отношении гражданина России не может отдать кто-то, кроме Путина.
Ну и буквально за полчаса до нашего эфира стало известно, что Организация по запрету химического оружия, химических вооружений вынесла свой вердикт, направила его немецким специалистам, которые, в свою очередь, направляли ей материалы для исследования. Да, это был новичок. Никит, мы вот тут сразу плавно переходим к книге, которую написали Ирина и Андрей. Тут не получится не перейти к ней, потому что тут буквально цитата. «Отравление всегда было одним из любимых методов спецслужб». Любимый. Вот они дают свое объяснение, мы их еще послушаем. Давайте сначала, вот у вас, раз вы в московской студии, у вас приоритет. Почему он такой любимый?
Ну, в том смысле, что советская разведка всегда предпочитала решать проблемы, ну, с одной стороны, тайно, и отравление как такой тайный вид убийства как раз дает эту возможность, а во-вторых, действовать таким образом, чтобы все-таки кто-то был напуган. Поэтому чаще всего, ведь очень часто убийства совершались не с помощью отравления. Комбинированный, я бы сказал, способ, и как когда-то писал Судоплатов в своих записках в ЦК, он писал, нельзя действовать по шаблону, нужно все время применять что-то новое. Нужно все время изобретать какие-то новые пути, подходы, способы решения. И поэтому мы видим, скажем, Игнатия Рейса, о котором мы говорили в одну из передач, его просто изрешетили пулями. Тайно убили Рудольфа Клемента, но, по крайней мере, потом тело его было обезглавлено и обнаружено в чемодане в сене. И это тоже как некие, я бы сказал, устрашающие акты, от которых идут круги для тех, кто потенциально хочет убежать, перебежать, изменить стране. А были случаи и тайных убийств, например, на территории Федеративной Республики Германии. В 1953 году был убит бывший секретарь Льва Троцкого Вольфганг Залус. Никто так и не догадался, что он был убит. Применили отравляющее вещество, которое было растворено в вине. И только потом уже, много-много позже, в 90-е годы, в архивах нашелся этот документ, из которого следовало, что он был убит. А до этого все считали, что, ну, бывает такое. Вот очень скоротечное, быстрое воспаление легких и такая картина, которая привела к фатальному результату. Точно так же, когда был убит Лев Рэббит, здесь действовал агент КГБ по кличке Тарас Богдан Сташинский, с помощью впрыскивания цианида, который довольно быстро потом улетучивается, а общая картина остается, скажем так, сердечная недостаточность и невозможность дыхания. И точно так же был убит Степан Бандера в 1959 году. И тут уже возникли определенные подозрения. Тут нашли уже какие-то осколки стекла. И то, в общем, до конца, когда Богдан Сташинский перебежал в Западную Германию, стал давать показания, рассказал всю правду об этих случаях, ему до конца не верили. Ему говорили, ну как? Это невозможно. Он давал такие детали, он давал такие показания, которые просто убедили, что все-таки да, он следил за жертвами, он применил средства, которым его снабдило КГБ в Москве. Это был такой специальный тип оружия. Даже по его чертежам для суда изготовили вот этот тип стреляющего газом пистолета. Так что в конечном счете мы понимаем, что здесь комбинированные методы. Почему излюбленный метод? Потому что, в конце концов, спецслужбы тоталитарного государства, каковым был Советский Союз, они предпочитали эти убийства проводить не только за рубежом, но иногда даже внутри страны. Есть случаи послевоенного применения, скажем, рицина или курарина, за которыми стоит Майрановский и Тингон. Вот два, собственно говоря, руководителя так называемой спецслужбы МГБ, которая была организована в 1946-м на смену упраздненному 4-му управлению НКГБ. И они занимались внутри страны вот сведением счетов с тем, кто был неугоден Кремлю.
Вот я и спрошу сейчас про внутри страны Ирину и Андрея. Вот вы говорите, ведь еще вы добавляете, кроме того, что говорит, о чем говорит Никита, он говорит, что это удобный такой способ, потому что не сразу сообразишь, что там случилось-то, как человек умер. А вы добавляете, что такое моральный аспект, моральный, конечно, в кавычках, запугать окружение, окружающих. Вы считаете, что это более страшный способ, потому что по воздействию на окружающих. Вот вы считаете, эта последняя история, она вписывается в эту вашу теорию, что травят оппонентов, потому что окружающим страшнее, чем если бы их просто убили, извините, вот за цинизм, просто убили, там, застрелили.
Да.
Ну, давай я попробую. Да, мы думаем, что это вполне вписывается в ту картину, которая существовала еще и в советское время. Во-первых, потому что КГБ, в принципе, предпочитал наказывать не только саму цель, саму мишень, но и непосредственно окружение, семью, детей, Именно для этого, например, существовала вот эта всепроникающая система региональных управлений, городских управлений, отделов даже по районам, комитета госбезопасности. Потому что если человек проявлял себя политическим противником и начинал участвовать в политике, то нужны были контакты в поликлиниках, в детских садах, на работах, чтобы максимально осложнить жизнь не только самому человеку, но и его родственникам, его друзьям. Я в этом смысле крайне, так практически рассуждая, крайне эффективен, потому что человек зачастую не сразу погибает, но длительное время страдает. И даже если он не умирает, то вот этот длительный период страданий, который наблюдают его близкие, имеет огромный психологический эффект. И то, что мы наблюдали уже в новейшее время, в 2000-е годы, то, как меняются люди отравленные, как изменился, например, Юрий Щекочихин, когда он, собственно, скончался, и как отличался он в гробу от того, кем он был при жизни, это имело огромный эффект на, собственно, на наших коллег даже. На нас, и я думаю, то же самое мы помним, что происходило с Александром Литвиненко, его смертью, то, как он выглядел, это имело тоже огромный эффект.
Да, то есть, это... да, Ирина, пожалуйста, да.
Знали, что журналистов, конечно, мы уже работали журналистами-расследователями, знали, что работа опасная, журналистов убивают в военных конфликтах, и взрывают в редакциях, и стреляют на улицах, но этот случай с Юрием Петровичем Щекочихиным, ну, которого буквально вся Москва знала, он произвел какой-то совершенно другой эффект в плане запугивания. Я помню, что я испытала тогда, ну, на самом деле, очень большой страх, и люди, с которыми мы это обсуждали, говорили об этом Ну, было видно, что они запуганы, и несмотря на то, что они знают, что журналисты – рискованная профессия, как бы люди готовы к тому, что тебя, может быть, застрелят. Но вот так вот долго, мучительно умирать, теряя волосы на глазах у своих близких и лежать вот в гробу таким старым, ну, как бы очень многие не были готовы к этому. Ну, это не цинизм, это просто то, что вот мы, журналисты, думаем, когда делаем свою работу и сталкиваемся с такими вещами.
Психологическое воздействие на окружающих, ну, то же самое очень страшно было смотреть, естественно, что происходит там с Алексеем Навальным, и он очень страшно описывает процесс своего восстановления. То есть это, конечно же, вот в эту цепочку укладывается, воздействует на окружающих. Но я вас сразу же спрошу, вы ведь, у вас фамилии Навальный в книжке нет. Вы вывели всю внутреннюю оппозицию, которую вы не связываете никак с заграницей, вы вывели из книги. Там есть Карамурза, потому что он курсирует между странами. Там есть Ходорковский, который, соответственно, из-за границы занимается сейчас этой политикой. Но вы не говорили о тех людях, которые работают и занимаются оппозиционными какими-то там делами, деятельностью внутри страны, потому что это не было темой вашей книги, так?
Смотрите, ведь это третья книга, которую мы пишем, и, в общем-то, она является логическим продолжением предыдущих книг. Первая книга «Новое дворянство», которую мы написали еще в 2010 году, она касалась деятельности ФСБ, потому что задача книги была описать то, как Кремль пытается поставить под контроль людей на территории страны с помощью традиционных средств, прежде всего спецслужб. И она посвящена именно внутренней ситуации. А вторая книга «Битва за Рунет», которая вышла в 2017 году на русском языке и в 2015 на английском, она касалась проблемы, как Кремль пытается поставить под контроль киберпространство. То есть людей, которые политически активны, но при этом политически активны в интернете. И третья книга – это о том, что делается для того, чтобы попытаться проконтролировать или там запугать, там, я не знаю, завербовать людей, которые находятся за пределами страны. Поэтому это было, собственно, фокусом нашей книжки.
Да, вот это я хотела, чтобы вы сами уточнили, потому что я это поняла, почему тут нет внутренних оппозиционеров, таких как вот Навальный или Яшин, потому что речь идет, вот Немцов там есть, ровно потому что он продвигал поправки известные, вот список Магнитского и так далее, вот он этим занимался, то есть он ввел международную какую-то деятельность, активность, и поэтому он фигурирует в этой книге. Никит, к вам хочу обратить мнение одного из собеседников наших авторов. В демократических странах, как он сказал, разведка используется для сбора информации. В авторитарных режимах разведка призвана защищать режим и держать под контролем иммигрантов. Вы с таким согласны? Определением деятельности разведки в, давайте вот в современном мире, в современном западном мире, она вот занимается тем, что там вот уехали ваши друзья, а их продолжают держать на мушке?
Ну, это скорее не определение, это скорее некая констатация по той простой причине, что действительно разведка тоталитарного государства всерьез отличается от разведки демократической, которая не может себе многого позволить. Что позволяет разведка тоталитарная? Это достаточно хорошо вспомнить можем и советскую внешнюю разведку с ее, в общем-то, гангстерскими методами, которые потом, кстати говоря, после побега Сташинского, о котором мы сейчас говорили, она сошла на нет, потому что не хотелось светиться в подобных мероприятиях. И когда болгары просили средства, им был дан тот самый зонтик, очень хотели, чтобы не торчали наши уши из всей этой истории. И Андропов как раз требовал, чтобы никто не дознался о том, что мы болгарам помогали. Конечно, дознались, в любом случае было понятно, кто стоял за спиной у болгар. Но это были, что называется, не наши люди. А вот когда мы говорим об эмиграции, то я бы вспомнил, в общем, три больших периода. Образование этой эмиграции после 17-го года и в результате гражданской войны тоже понятно. Режим. Порядки, которые были установлены в Советской России, в общем-то, не подходили многим категориям населения, которые просто-напросто были записаны во враги. И поэтому уехать тогда для них означало сохранить жизнь. Но, как говорится, всегда бывает очень интересный, так сказать, цикличный переход одного качества в другое и перехода количества в качество. А именно, было время разбрасывать камни, когда Ленин высылал интеллигенцию, которая не вписывалась в его социалистические рамки и правила. Было время, когда Сталин насильно собирал эмиграцию, пытаясь вернуть всех в СССР после 1945 года. Это очень интересно, потому что отношение к нашим гражданам за рубежом было как к собственности. Как это они оказались там и не хотят ехать назад? Их возвращали насильно. Это была целая проблема, связанная как раз и с фильтрацией, и, между прочим, когда говорят, ну, не все попали в лагеря. В принципе, в лагеря ГУЛАГа как раз, конечно, не все попали, вернувшись тогда из-за границы. А вот через лагеря прошли все так называемую фильтрацию. Пусть это было для кого-то две недели, для кого-то месяц, но они были в лагерных условиях, и они были в условиях несвободы. Это тотальное недоверие к своим гражданам, которые побывали за границей. Потом были пропагандистские усилия Хрущева в 50-е годы по возвращению эмиграции. Эмиграция, конечно же, в каком-то смысле все равно оставалась. Потом были новые волны эмиграции. И вот сейчас время нового разбрасывания камней, потому что выезд из страны не закрыт. Угу. Ну, нынешнюю ситуацию с коронавирусом не берем в расчет, потому что, в конце концов, надеюсь, она когда-нибудь кончится. Но сейчас эмиграция, русская эмиграция, по крайней мере, за рубежом, она, по-моему, по численности может сравниться с тем количеством проживающих в нашей стране русских. И это очень интересный факт с одной стороны и тревожный с другой стороны. Это значит, что получается, в общем, картина, что там живет наш народ, который по-разному настроен по отношению к Кремлю. Да, это уникальная и удивительная, я бы сказал, диаспора, которую можно рекрутировать в интересах Кремля и наказывать тех из них, кто действует с точки зрения Кремля в противовес нынешним политическим, я бы сказал, веянием и курсу.
Вот это, мне кажется, исключительно интересной темой, которую протаскивает эта книга. Как с ними работать и, главное, зачем? Вот, уважаемые авторы, я бы хотела, чтобы вы описали, вы сами говорите о том, что эта эмиграция по численности, вообще-то, может, не все это знают, третья, вслед за мексиканской, индийской, она опережает китайскую, то есть на третьем месте стоит русская эмиграция по численности, вы об этом говорите, и вы говорите о том, что каждый правитель русский хотел с ней работать и хотел ее привлекать. Но вы также говорите о том, что методы и цели Владимира Путина отличались от целей того же Бориса Ельцина, который тоже приветствовал Конгресс соотечественников и так далее. Они отличаются. Он тоже пытается разными. Вот это вот церковь. Повязать георгиевской ленточкой. Вы говорите об этих бессмертных полках, которыми тоже подтягивают к себе идеологически власти этих эмигрантов. Но в чем различие цели этих двух президентов, которые друг за другом вот в русской истории пошли в последних 30 уже годах ее существования России?
Книга, на самом деле, называется по-английски «The Compatriots», и это переводится как «соотечественники». То есть соотечественники – это такое название иммигрантов в русском языке, когда вы хотите проявить к ним симпатию, потому что понятие иммигрант, оно в себе до сих пор несет что-то трагическое и иногда несколько отрицательное. Такой вот сбежал и сидит там, пока мы в России переносим все трудности нашей российской жизни. И впервые вернуть в страну всех вот этих людей, которые после 17-го года, до 17-го и, конечно, после Второй мировой войны, после 45-го оказались за рубежом и уехали сами, в основном из-за страшного антисемитизма в нашей стране в 70-е, там, 80-е годы. Вот всех их вернуть и как-то морально сделать частью новой России захотел Борис Ельцин. И он собрал первый конгресс соотечественников, тогда поручил это дело человеку, в общем, трудно подобрать лучшего человека на это место, потому что это был Толстой Михаил и потомок писателя, потомок Алексея Толстого, который написал роман «Эмигранты». Все тогда руководствовались самыми идеалистическими соображениями. Прежде всего, Ельцин. Нужно вернуть ту другую Россию, которая была оторвана от своего материнского лона. И все этих прекрасных людей, белогвардейцев, Белую церковь, уехали людей, которые уехали потом, этих умных, образованных людей, и как-то влить в создание новой России, чтобы они чем могли, тем участвовали в создании новой демократической, совершенно прекрасной России. И это было, получилось немножко неудачно в том смысле, что первый конгресс созвали тогда, когда произошел путч в 91-м году. Но в конце концов, поскольку закончилось все счастливым концом, в принципе, прекрасное такое начало этой новой истории. К сожалению, когда Путин пришел к власти в 2000 году, его конгресс соотечественников, он уже нес совершенно другой месседж. Месседж был такой, что эти люди должны работать на новое сильное российское государство. Ну, то есть имеется в виду государство Путина. Он об этом заявил на конгрессе соотечественников, никакого Толстого там уже не было. И с этого момента российское государство, Кремль и Путин лично переформулировал тему таким образом, что иммигрантов мы теперь рассматриваем, соотечественников наших мы рассматриваем как людей, которые будут помогать двигать интересы Кремля за рубежом и в стране, везде, где только можно. То есть такая, учитывая его КГБшное прошлое, то есть это такая рекрутинговая база, которую мы будем использовать для того, чтобы продвигать свои интересы.
Я бы только добавил, что даже символически это выглядело по-разному. То есть Михаил Толстой с Ельцином использовали в качестве символа Конгресса соотечественников российский флаг, но изогнутый. И идея вот этого изгиба была в том, что российская история имела этот трагический изгиб, 70 лет советской власти, и теперь нужно что-то сделать для того, чтобы снова история шла каким-то более нормальным, спокойным образом. А Владимир Путин предложил другую эмблему, и его Конгресс соотечественников уже в качестве эмблемы использовал глобус, на который выделена территория России. Но глобус в том числе является и символом службы внешней разведки. То есть вот эти пересечения, они тоже вполне, как мне кажется, очевидны.
Вот, вы знаете, уважаемые слушатели и зрители, я бы такой вопрос вам задала. У нас телефон прямого эфира работает 8 800 222 12. И задала бы я вам личный вопрос, если у вас есть родственники, которые живут за границей, они уехали, они считаются иммигрантами, в лучшем смысле этого ни в плохом, ни в какой негативной коннотации, как это было в советские времена. Они уехали и эмигрировали. Они скорее пропутинские или нет? Вот я хотела бы, чтобы вы нам рассказали про них. Мы же не знаем ни их имен, ни фамилии, просто рассказали, это пропутинские люди или нет. Никиту я спрошу именно об этом. Чем может похвастаться Владимир Путин в своей, какими успехами в своей работе вот с этой самой эмиграцией за последние 20 лет? Что бы вы ему записали в плюсики?
Но дело в том, что традиционно у нас записывается в плюс то, что Кремлем расценивается как некое достижение. Я бы в плюс никогда не записал, потому что, в конце концов, здесь есть то, что называется идейно и нравственно-порочная политика. Начнем с того, что в середине 90-х годов, когда ряды людей, уехавших из России, росли и росли, очень озаботились в Кремле имиджем Российской Федерации. То есть мы пошли, что называется, опять своим традиционным путем. Если мы не можем поправить положение в стране, мы будем делать вид, что у нас все отлично, и нам важен имидж. Какое-то время назад даже договорились до того, что нужны профессиональные имиджмейкеры в начале нулевых годов, которые будут поднимать имидж России, об этом были публикации. И эмиграция, будем так ее называть, соотечественники за рубежом, это отличная, идеальная база для рекрутирования сторонников России. И вот в этом смысле...
Сторонники Кремль, государства.
Ну, я бы сказал такое.
Политики
российские. Те, кто будут агитировать за Россию. Да. Хотя сами сюда не стремятся ехать. Угу. И вот в этом есть определенный успех, в кавычках, конечно, потому что там сформировалась довольно многочисленная аудитория и довольно многочисленная группа поддержки, так клака, как в театре, которые всегда аплодируют, что бы Россия ни сделала. Даже самые какие-то возмутительные с точки зрения международного права выходки России у эмиграции, у вот у этой части прокремлевской эмиграции встречают, что называется, бурное одобрение. Они рукоплескали оккупации Крыма, они вели яркую антиукраинскую пропаганду. Одним словом, это была вот это был тот резерв, вот та, значит, база для рекрутирования. Но это ведь не успех, потому что эмиграция тоже разделена. Это, во-первых, а во-вторых, те, которые оттуда рукоплещут Кремлю, никогда сюда не поедут и стремятся не ехать. Это скорее для них некий комплекс, моральная дань. А вот мы, хотя сами не там, не в Кремле, не в Москве, но отдадим им вот какую-то поддержку и тем самым как бы искупаем то, что мы там. Это, я бы сказал, такой очень сложный комплекс.
Вот Ирина и Андрей пытаются этот комплекс исследовать в своей книге. Что движет этими людьми? Я бы хотела сейчас их спросить. У них есть персонаж, о котором они пишут очень подробно. Это Борис Йордан. Борис Йордан, может быть, наша аудитория все еще помнит его. Это человек, который пришел на место Евгения Киселева в разгромленное НТВ. Он тогда поднял это знамя вместе с теми, кто там остался. Татьяна Миткова, Савик Шустер туда пришел к ним тут же работать и учить их профессии. И Борис Йордан ведь пострадал от действий Кремля, его выбросили с этого канала, просто грубо выбросили. Но и мы потом уже не следили за его судьбой, а вот авторы книги следили. И оказывалось, что на протяжении последующих лет его брали в дискуссии, круглые столы, конференции. Вот как раз для того самого баланса, для которого у нас в эфире был Сергей Марков в четверг, для того, чтобы он защищал государственную позицию, позицию Владимира Путина. И я бы хотела спросить у вас, коллеги, а как он сформировался? Как такие люди формируются? Почему они, несмотря ни на что, несмотря на все, что они видят своими глазами, и все, что с ними сделали, они продолжают быть вот такими сторонниками и агитаторами, и горлопанами, и главарями вот в этой агитации?
Дело в том, что вот та часть эмиграции, которую представляет собой Борис Йордан, это вот самая первая волна эмиграции. Люди, которые русские аристократы, белогвардейцы, которые вынуждены были убежать после революции. Это, наверное, безумно трагическая история. То есть, очевидно, это семьи, которые имели в России все, и потеряли совершенно... И это все потеряли и никогда не приобрели этого на Западе. То есть это... аристократы, которые вынуждены были мыть посуду, кем-то там выполнять какую-то черную работу. В частности, бабушка, по-моему, Борис Йордан работала
на спичечной фабрике,
да. Это человек, который, в общем, мог ходить до этого во дворец и присутствовать на разных церемониях. И в конце концов, обнаружив эту семью, в конце концов, после всех треволнений, обнаружив себя в Америке, значит, в таком местечке Сикклифф, недалеко от Нью-Йорка, где многие потомки наших русских эмигрантов первой волны собрались, эти люди обнаружили себя в какой ситуации? Они были, в общем, просто обычными американскими гражданами русского происхождения. Они знали про себя, кто они, и они знали, кем они могли быть в той стране, если бы она уцелела, в той великой имперской России. Но они были просто, в общем-то, рядовыми гражданами, которые прошедшими через ужасные бытовые и моральные страдания. Поэтому назвать их положение легким нельзя. Борис Йордан, он, видимо, решил с этим положением дальше не мириться. И уже в начале 90-х он приехал в Россию, делать бизнес. И делал его достаточно успешно. То есть этот человек, он мультимиллионер, у него, его бизнес был всегда в России успешным. И с тех пор он, в общем-то, продолжал его делать. И, как вы знаете, что делать успешный бизнес, будучи американцем в России, нужно так или иначе сотрудничать с российскими властями. Но сам Борис Йордан, он... не просто как бы сотрудничал с российскими властями, он очень любил Путина, любит до сих пор. Думаю, что интересы его бизнеса, они как бы в данном случае определяют его личное мнение. Потому что когда я ему задала вопрос, как же может так быть, что вы хвалите человека, а президента Путина он хвалит публично, везде выступает его защитником, ездит по всему миру, расхваливая Путина. И я его спросил, как же так? Вы человек, который, семья которого пострадала от ЧК, семья которого никак не может любить Дзержинского. Вы хвалите человека, который возродил культ Дзержинского. Человека, который работал в организации, называющейся КГБ, который является наследником ЧК. И как вы можете к нему хорошо относиться? У вас нет какого-то противоречия в голове? Он мне сказал, что нет, противоречия никакого нет, потому что... Путин очень любит православную церковь, и он сам православный. А, конечно, сам Йордан Дзержинского не любит, но для российского народа так будет как-то лучше, потому что до конца они не понимают. Не могут вот без Дзержинского, без сильной руки. Но на самом деле, я думаю, позиция лукавая. И, конечно, объяснить ее ничем другим, как желанием дальше зарабатывать свои деньги, нельзя. Тем более, что... Если ты так любишь Россию, почему ты не возьмешь? Можно было в 90-е годы спокойно вернуть российское гражданство. Ельцин возвращал его. Это многие мои друзья, знакомые так сделали. Это несложно. Он этого не сделал никогда. Вот такая история. То есть человек как бы хочет процветать, вернуть своей семье какое-то значение, ну, насколько это возможно в современном мире.
Ну и в принципе, надо сказать, что ему много удалось. И это не только участие в дискуссиях, и не только история с НТВ. Собственно, он и его отец были, наверное, главными фасилитаторами, людьми, которые на самом деле сыграли ключевую роль в, наверное, главном достижении Путина в его взаимодействии с эмиграцией. Удалось провести вот этот проект воссоединения двух церквей. Белой церкви, церкви, которая уехала, сбежала на последних там кораблях из Крыма в Турцию, потом в Сербию, в конце концов в Америку, так называемая зарубежная церковь, и Красная церковь, то есть Московский патриархат. Именно Йордан уговаривал священников, живущих в Америке, что надо пойти на, вот, в общем, на это воссоединение. Оно случилось и вот уже сколько, 14 лет назад, в общем-то, это теперь единая церковь. Йордан до сих пор этим очень гордится, для него это очень важный шаг. Он считает, что он добился, собственно, большого успеха. Ну, наверное, да, можно считать.
Я добавлю. Вот, Андрей, я хочу уточнить по поводу церкви. Я хочу вас спросить, вы этот момент не прописали. Вы написали о том, что они сопротивлялись. Лавр, вот духовная глава Белой Церкви, не хотел встречаться с Путиным, когда тот приехал в Америку в 2001 году. Он проигнорировал этот визит. Потом они сдались, они сломались, их уговорили. А на чем они сломались? А вот что их все-таки к этому решению, что хорошо, мы пойдем на это объединение, подтолкнуло? Что стало главным для них? Ну, не Йордан же, не его уговоры.
Вы знаете, действительно, это очень интересная история. Мне кажется, она заслуживает отдельного фильма. Дело в том, что кроме Йордана ключевую роль в объединении сыграл казначей Русской Православной Церкви за рубежом, одновременно священник, так тоже бывает, Петр Холодный. Он очень, его бэкграунд, его семейная история крайне похожа на Йордана. Он тоже из, собственно, вырос в Секлифе и тоже финансист. И тоже, в общем-то, зарабатывал деньги, работая в российских инвестиционных структурах. И он очень не хотел с нами встречаться. Я уговаривал его несколько месяцев. И в конце концов, когда он пришел со мной на встречу, и он видно, что он не хотел этого делать, он пришел на встречу со своим сыном, видимо, как свидетелем, он сразу начал подчеркивать свой патриотизм, он пришел в запонках с российским триколором, сразу начал говорить о том, что у вас, Андрей, много могущественных врагов, то есть такая была у нас беседа, и когда я начал его спрашивать, ну как же все-таки у вас получилось договориться с Русской Православной Церковью за рубежом, Неожиданно мне стало говорить. И деньги здесь не имели никакого значения. Деньги мы не брали. Вы не попытаетесь, никогда не сможете меня обвинить в том, что мы что-то делали с деньгами. Но я не спрашивал его про деньги. То есть я считаю, что, в общем, эта оговорка, ну, в общем, тоже достаточно симптоматична.
Там есть еще такой момент, что вот очень интересно, что коллеги пообщались с Александром Лебедевым, банкиром, уже вот в эти времена, когда он уже, ну, не светится, скажем, таким глаголом воспользуемся. И это же интересный момент, что он не хвалит Путина, но он прекратил его ругать для того, чтобы не потерять остатки того, что у него есть. Это не значит, что он пойдет его там пропагандировать на каких-то круглых столах или конференциях, как это делает Йордан, но он и умолчит, когда ему и очень хочется сказать, потому что его так вот шандарахнули по голове.
На самом деле есть то, о чем книга, и мне кажется, и у Иры, и у Андрея очень хороший и образный язык, и много очень, я бы сказал, вещей, над которыми стоит поразмышлять. Но ведь главный вывод, который мы делаем, это не только деньги, но и запугивание. Здесь комплекс мер. И когда мы говорим о том, идеализм ли вот такая позиция некоторых уехавших, на самом деле чаще прагматизм. Поэтому уживается, собственно говоря, вера в православие и в ту Россию, которая была до 17-го года, и нынешний, я бы сказал, такой вялотекущий культ чекизма уже в нашей постсоветской эпохе. То есть в этом смысле, вот как Ирина и Андрей говорили, а что, если так народу нравится, пусть пока будет так. То есть это прагматизм. Мы зарабатываем деньги, мы поддерживаем имидж России, а Россия нам помогает, кстати говоря, и зарабатывать деньги, и иметь дело здесь с российским рынком, и что-то получать от тех богатств, которые идут на Запад.
Вот здесь ведь еще существует один персонаж, который тоже хочет влиять на российскую политику, это Михаил Ходорковский. И интересно, что если вот только что и вы, и коллеги сказали, что у российской власти есть заинтересованность, они видят смысл в том, чтобы так или иначе подчинить себе эту эмиграцию и вовлечь ее в свои планы, то он как раз, как я поняла, вот, может быть, коллеги лучше объяснят его позицию, они с ним на эту тему разговаривали, у него как раз более такое вот депрессивное отношение к возможности работать с Россией из-за рубежа. Он говорит буквально следующее, что критическая масса за пределами страны в отношении России создаться не может. В принципе, потому что нету никакого рычага давления, который из-за границы сработал бы лучше, чем изнутри России. И человек, которого уже... Ну и дальше он говорит, что это выдавливание сильно сбрасывает пар. Это то, о чем мы сейчас говорили. Выдавливание страны сбрасывает пар, потому что человек, который уже все задолбал, у него появляется выбор. Либо он уезжает, но теряет свой социальный статус, либо он остается, и у него проблемы с зарабатыванием денег, и он даже может оказаться в тюрьме. И с этой точки зрения, говорит Ходорковский, люди воспринимают потерю социального статуса меньшим злом. И, ну, опять грубо я буду употреблять глаголы, и затыкаются. И уже не хотят в этом участвовать. Я не хочу потерять свой статус. Я спасся, я уехал, и я больше в этом не участвую, чтобы не потерять все. Но правильно ли я, уважаемые коллеги, Ирина и Андрей, понимаю, что Ходорковский к возможностям, к политическим возможностям эмиграции относится, в общем, так же скептически, как Алексей Навальный, который сказал только что в интервью «Шпигеля», что он не будет с вами разговаривать из-за рубежа, из Берлина, чтобы его, не дай бог, не подумали, что он политический эмигрант. То есть он интервью Дудю будет давать, а вот сидеть в свои эфиры, проводить прямые по российской политике, он не будет, потому что он не эмигрант. Вот что вы про это скажете?
Ну, вы абсолютно правы, и я думаю, что вот этот пессимистический настрой, который продемонстрировал на самом деле не только Ходорковский, мы разговаривали с Гарри Каспаровым по этому поводу и с другими видными, скажем так, политическими эмигрантами. Практически все из них говорят об одном и том же, что все, в общем, из-за рубежа довольно, ну не то чтобы бесполезно, но имеет мало шансов на успех. Я думаю, что проблема здесь в том, что над ними давлеет политическая история русской миграции, и, собственно, часть нашей задачи, как мы себе ее видели, когда мы писали эту книгу, это понять, что из того, что пробовала русская политическая миграция за последние 100 лет, срабатывало, а что нет. Ведь на самом деле за эти 100 лет русские мигранты попробовали ну, практически все. То есть они и занимались прямым, я бы сказал, терроризмом, то есть засылались агенты на территории Советской России и устраивались какие-то там акции против советских чиновников. Когда советские чиновники приезжали на Запад, там, в Западную Европу, то их там в них стреляли, убивали. Когда начался какой-то вооруженный конфликт за пределами Советской России, в котором участвовала Советская армия, Красная армия, например, война в Испании, какие-то политические мигранты посылали туда офицеров и солдат. Ну, во время Второй мировой войны понятно, что кто-то решил, что это возможность изменить политический строй в стране. После войны это холодная война, это участие и в шпионаже, и в пропагандистских каких-то акциях. Были огромное количество манифестаций. Один раз даже заложили бомбу в Нью-Йорке, в штаб-квартире торговой организации советской, чтобы привлечь внимание, например, к судьбе евреев, которых не отпускали из Советского Союза. То есть пробовали огромное количество методов, и, честно говоря, ничего из этого не срабатывало. И прежде всего потому, что политическая эмиграция очень плохо самоорганизовывалась. Они постоянно ругались, они постоянно ссорились, они постоянно друг друга подозревали в том, что там, кто-то из них является агентами КГБ, что частично и иногда было правдой. У них не было никакого общего видения, что делать. А американцы, которые очень верили в то, что что-то из этого может получиться, они в конце концов были абсолютно разочарованы. И мы приводим примеры, как даже самая эффективная организация, организация, которую создал уже в 80-е годы Владимир Константинович Буковский, так называемый «Интернационал сопротивления», даже эта организация, ну, в общем, добилась крайне каких-то незначительных успехов, хотя они ставили перед собой ни много ни мало как такую цель, как распропагандирование советского контингента в Афганистане. Тоже не работало. И в конце концов мы приходим к выводу, что единственное, что работало, это когда эмигранты писали книги или переправляли книги из Советского Союза на Запад. Вот тогда эти книги, не авторы, а именно книги, имели большое значение, они влияли на общественное мнение как на Западе, так и в России. А Ходорковский очень эмоционально к этому относится. Когда я с ним разговаривал, он сидел, мы сидели с ним несколько часов, разговаривали на эту тему, он держал в руках банку Кока-Колы пустую, и в конце концов он ее, в общем, смял до какого-то неузнаваемого состояния, он разодрал ее на клочки, несмотря на то, что внешне, как вы знаете, он всегда выглядит крайне спокойным. Но, тем не менее, было видно, что он считает, что в этой истории ну, очень мало чего можно добиться. И я боюсь, что вот этот подход, на самом деле, он не совсем верен, потому что на самом деле главное отличие ситуации сейчас от того, что было последние 100 лет, это то, что границы остаются открытыми. Даже те люди, которые вынуждены действовать из-за рубежа, часто могут приезжать в Россию. Например, тот же Владимир Карамурза, хоть он живет в Вашингтоне, он может приезжать в Россию, приезжает в Россию. Какие-то организации, которые политические, которые организованы и действуют за рубежом, они могут иметь влияние на ситуацию в России. У нас есть интернет, у нас есть СМИ в изгнании, но тем не менее их читают в России, они являются едва ли не самыми популярными СМИ в России. То есть ситуация другая.
Да, другая, конечно. Вот мы недавно узнали о Марии Певчих, которая, оказывается, сотрудница фонда ФБК, живет в Лондоне, занимается расследованием в Москве, ничто ей не мешает, спокойно, оказывается, летала, просто не очень они это афишировали. Но вот, да, есть такая связь. Но, тем не менее, как мы видим, у Михаила Ходорковского возникает ощущение некоего бессилия, которое выражается в том, как он мнет эту баночку.
Ну, я бы сказал, что это скорее эмоционально. Но да. Это все-таки пессимизм неоправданный. Пессимизм. Нет, он неоправдан. Потому что я понимаю, как и любой человек, может быть, Ходорковский хотел бы больших результатов, большего влияния на ситуацию. Но всему свое время. Здесь нельзя терять терпение. Это во-первых. А во-вторых, ведь действительно распропагандировать советских солдат в Афганистане было сложно. Потому что им противостояли все-таки не американские войска, а некие повстанцы. И здесь довольно сложно было говорить о том, с кем ты должен сейчас пойти, на какую сторону ты должен перейти. А вот вообще говоря сегодня, когда открыто очень много источников информации, когда есть интернет, когда можно заявлять свои позиции, когда можно распространять книги, это очень важный ведь ресурс. Печатное слово, устное слово, Видеоролики, которые размещаются в интернете. Это же целая империя. Такое не снилось ни во времена Радио Свободы, ни BBC, ни Голоса Америки, которые есть до сих пор, но тогда ведь они прорывались сквозь глушилки, тогда они прорывались сквозь цензурные запреты. Сегодня можно во весь голос говорить. Да, есть, конечно, вещи, которые мешают там, за границей, как правильно сказал Андрей, соорганизоваться.
Так,
но так ведь это же тоже так же политика всегда была. Они же засылают своих наймитов, засылают. И в, я имею в виду Кремль.
Да.
Кремль пытается рассорить иммиграцию, расколоть.
Так вот в том-то и дело, что теперь, когда у всех, казалось бы, вот одни возможности, у эмиграции политической за рубежом не очень получается повлиять на настроение в России. А вот у Владимира Путина и его пропаганды получается повлиять на настроение российской эмиграции. Я предлагаю, правда, я так, не знаю, что
я
это...
Я могу сказать, у Путина армия.
Армия
пропагандистов, вооруженная деньгами, влиянием. А что у нашей эмиграции? Сознательно тиражируемые какие-то дрязги, которые поддерживает и разжигает сознательно Кремль. Нужна определенная консолидация, нужна определенная вера. Нужно на самом деле
никогда
не терять терпение.
Давайте посмотрим опрос. Как представляют себе москвичи настроение русская эмиграция, они пропутинские, не пропутинские. Вот давайте посмотрим, что они думают.
Как русский мир относится к Владимиру Путину?
Ой, очень положительно.
Да, почему?
Ну, потому что он сильный лидер, почему нет? ВВ будет мощным лидером всегда.
Да, на это ну, у нас папа. Подвисло положительно и позитивно. То есть это не мнение самого прохожего, а мнение о том, как
мнение
относится эмиграция.
Еще
раз попробуем запустить этот опрос.
Как русский мир относится к Владимиру Путину?
Ой, очень положительно.
Да, почему?
Ну, потому что он сильный лидер, почему нет? ВВ будет мощным лидером всегда.
Ну, нужно понять, что вы подразумеваете под русским миром. Так они по-разному относятся к Путину. Потому что в разных странах живут. Все на все влияет. Мы взаимосвязаны. Не может быть такого, что что-то не влияло.
Но я думаю, большинство положительно.
Почему?
А потому что по привычке. Большинство наших людей равнодушные. Очень много равнодушных. И так вот рьяно никто сейчас не будет. Ни за, ни против. Большинство соблюдают нейтралитет, я так думаю.
Русский мир по-разному. Русский мир разный относится по-разному. У каждого своя философия. Очень своя философия. Поэтому и потом народ стал менее политичен, более замкнут. И своими мыслями не очень-то хочет делиться.
Ну, думаю, критически. Критически, да.
Почему?
Не разделяют, наверное, политические взгляды.
Мне кажется, положительно, потому что Россия набирает силу. В любом случае, это всем заметно, видно.
Ну, нейтрально, наверное, больше, потому что как есть противники, так же есть приверженцы, потому что нет уже никаких жестких ограничений, да, даны свободы. Почему быть отрицательно настроенным по отношению к правителю?
Ну вот, авторы книги, я хотела бы вас спросить, ваши ощущения от ваших контактов, ведь сейчас речь идет не о звездах эмиграции, не о каких-то там фигурах известных, а в целом о массе людей, которых вы встречаете за границей, вы ездите. Вам как кажется, добились российские власти за последние годы, а это, конечно, если начинать отсчет, это аннексия Крыма, того, что большее количество русской эмиграции их стало поддерживать, восхищаться Владимиром Путиным, чем до 2014-го?
Ну, настроение там... Дело в том, что никаких опросов таких вот мощных, которые могли бы свидетельствовать железно о настроениях, мы не обнаружили, поэтому мы можем полагаться только на собственные ощущения. Исходя из общения с этими людьми. Но дело в том, что Крым стал вообще какой-то переломной точкой в сознании. Те люди даже, которые... Ну, понятно, что потомки русской аристократии этой первой волны эмиграции, среди них много людей, которые поддерживают оккупацию Крыма. И, в принципе, это можно объяснить, потому что они поддерживают, они видят себя наследниками Российской империи, Крым – это слава Российской империи. Но самое интересное, что потомки, что представители тех волн эмиграции, которые были в 70-е и 80-е, в общем, по большей части люди, которые сбежали из-за антисемитизма, не могли просто в Советском Союзе находиться, потому что ни работы уже не давали, ни жить нормально. Среди них тоже очень достаточное количество людей, которые почему-то поддержали оккупацию Крыма и относятся к этому нормально. Вот это какая-то ключевая точка, такая поворотная, которая, в общем, заставляет нас думать о том, что имперские комплексы, они не сжиты не только в эмиграции, не только среди россиян, но и в эмиграции тоже. Вот это как бы такая довольно серьезная точка такого нашего российского, построссийского сознания. Вот. Для нас это было открытие, мы не ожидали. А выросли ли успехи, успешно ли Кремль использует эту тему после 2014 года среди эмиграции, вложены очень большие силы. То есть Кремль действует, вложены очень большие деньги. То есть это все ресурсы целого Министерства Россотрудничества. Это российские культурные центры за рубежом, куда вложены огромные пропагандистские ресурсы, денежные. Российская православная церковь, которая объединилась с русской православной церковью за рубежом, и тоже огромное количество приходов, храмов, организаций вокруг них создано молодежных и немолодежных, в которые опять распределяются деньги. По сравнению с тем количеством денег, которое в это вложено, я думаю, что результат не очень большой, поскольку многие люди искренне искренне симпатизируют Путину, искренне симпатизируют всему, что он делает. Вот на основании таких простых вещей Путин сильный правитель. И все. Почему сильный? Показал язык американцам. Логика такая простая, но, может быть, где-то в душе все-таки иммиграция – это сложная тема. Если вы не добились успеха, если вам сложно интегрироваться, или вы не занимаете какого-то большого места в этом новом мире, там, в Америке или в Европе, конечно, в принципе, вы можете находить какое-то некоторое утешение в том, что Путин показал язык сразу всем, и Бушу, и Макрон. Да,
и как бы мы себя чувствуем сильнее, потому что он показывает этот язык. То есть я поняла так, что по соотношению цены и качества, как писали бы в вашем отзыве в отеле, вы бы поставили троечку вложенному количеству денег и полученному результату. Но я еще вот что хочу сказать уважаемым будущим читателям этой книги, что там масса интересных историй о людях, которых вы очень хорошо знаете. И вам такое в голову даже не приходило, что намешано в их биографиях. Там есть абсолютно уникальная история Алексея Козлова. Это муж, бывший муж Ольги Романовой, которую мы все отлично знаем, журналисты, который оказался потомком сразу двоих разведчиков. Но это, наверное, для них слишком хорошее слово. Разведчики – это Василий Зарубин Наум.
Они выполняли так называемые акции.
Да, его бабушка была, вот Алексея Козлова, бабушка была реальной внучкой одного... Нет, подождите, реальной приемной дочкой одного... Она была реальной дочкой Василия Зарубина, его бабушка, и приемной дочкой вот этого самого Наума Этингтона, потому что они этих жен своих прям вот как-то
там...
Да, там
довольно сложная, я бы сказал, семейная.
Да, там чуть что, и они подхватывали эту жену, которая оставалась без своего посаженного разведчика.
И, по-моему, награждены за...
Вот, и вот к чему я веду все это. Да, и в этой книге очень любопытно говорится о том, что Алексей... Разведка СВР чтила Василия Зарубина, поэтому он даже какое-то время на заре своего бизнеса пользовался льготами и преимуществами. Это... Но вот вопрос возникает. Вот Зарубина чтила, а вот Этингтона, который руководил личной операцией по уничтожению Троцкого, вот такого почета не было. Вот вопрос.
Нет, почему? Он потом возник, этот почет. Дело в том, что все-таки. Да, добились реабилитации. Совершенно
противоправный. Но реабилитации почет немножко. Вот с Зарубиным там просто носились.
Нет, Зарубин всегда
портреты
был,
висели.
Зарубин всегда был хрестоматийным героем. А Этингон, пока и Судоплатов не реабилитированы, их даже и не признавали. Я когда-то с Кирпиченко на эту тему говорил, и он сказал, никакие они не разведчики. Он вообще их числил как каких-то наймитов.
Мы...
Но... Нет, ну на самом деле, когда мы говорим о миграции, я хочу сказать, да, что чем хуже будут дела в России, тем больше будут трубить там о величии и славе, и тем больше это будет вступать в противоречие. Так что это пустые, выброшенные на ветер деньги за границей.
Все понятно. То есть это такой барометр. Если эти горны стали громче, значит дела не очень хороши.
Хуже и хуже.
Вообще книжка очень интересная. Я бы второй час посвятила обсуждению, но у нас нет такой возможности. До свидания.
До свидания.